говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, который наступает в час прессы, как всегда, по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. На минувшей неделе случилось два телевизионных скандала. Сначала Жириновский безобразничал в эфире «Звезды», и опешившая ведущая долго не вмешивалась в происходящее. Даже слишком долго для профессионала, которого выпустили вести дебаты. Никого, кстати, не изумило, что публичное хамство кандидатов в президенты страны Центр избирком не счел даже поводом для того, чтобы вынести Жириновскому порицание. Вторая телевизионная история практически вызвала дипломатический скандал. Ведущий «Вестей плюс» на канале «Россия» Константин Семин в ночь пятницы сказал, что обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джиндича, который развалил легендарную сербскую армию, спецслужбы и получил за это заслуженную пулю. Все это цитаты. Очевидная оскорбительная грубость унижает автора произнесенных строк, кем бы он ни был. Вообще-то с эмоциональными журналистами такое случается, особенно когда брутальная лексика уверенно входит в эфирную моду. Скандал, скорее всего, замнут. С ведущим Семиным просто разберутся в корпоративной тишине. Просто грубость и хамство на телевидении, увы, только подтверждает общее состояние агрессивной вседозволенности, когда порог приличий постоянно снижается. В выходные телевидение дрейфовало между отмечанием мужского праздника и подготовкой к «Оскару». Неизгладимое впечатление осталось от праздничных концертов. На первом зачин зрелища под названием «Россия вперед» исполнялся на музыку Вебера. Звучала основная тема из мюзикла «Кошки». На канале «Россия» режиссерское воображение постановщика совместило на одной сцене хор Александрова, сильно повзрослевших солисток группы «Бакара», популярной в 80-е годы, и музыку Чайковского. Под тревожно-трагическую тему из «Лебединого озера», которая по телевизору упорно ассоциируется с ГКЧП, на сцену выплыла некто в струящемся голубом. Дива развернула два огромных то ли крыла, то ли рукава, призванные, видимо, что-то осенять или соединять. Под «Лебединое озеро» исполнительница запела: «Родина моя, Васильковая, родина моя, Родниковая, родная моя Русь». На пафосную бездарность можно было бы не обращать внимания, но за спиной поющей лебеди на большом экране возникло видео. То из белорусской Катыни, то из киевской Лавры, то из чьих-то лесов, полей и рек. В стык с певуньей все время монтировали ряд из сидящих президентов. Не только славянских братьев, но и глав других стран СНГ. Еще одна деталь минувших выходных. Со ссылкой на ВЦИОМ телевидение сообщило, что Дмитрий Медведев может получить на выборах через неделю 72% возможных голосов. Сам же преемник все активнее осваивает телевизионное пространство. Готов вальсировать, выступать перед стадионами, общаться с фанатками, говорить с военными, беседовать о вечном с патриархом. Медведев подвижен, энергичен, его речь становится тверже, манера определеннее. Визуально, и то ли это делается намеренно, то ли экран все-таки проявляется, скрытое, но все больше и больше возникает ощущение, что Медведева тяготит забота старшего товарища, и ему в кадре уже комфортнее без Путина. Сегодня мы повторим программу, в которой мы обсуждали начало трехмесячного предвыборного марафона Дмитрия Медведева, который закончится уже в ближайшее воскресенье. 14 января в программе «Смотрим телевизор» участвовали профессор Высшей школы экономики Иосиф Делашинский и психолог Ольга Маховская. Иосиф Михайлович, вот прежде чем мы перейдем к попытке обсудить, какая тут мифология рождается, почему именно семья и так далее, ответьте мне, если вы тоже понимаете про это, что произошло с любовью россиян. Я вот смотрю социологические данные, и, в общем, на них ссылаются, и все в превосходных степенях говорят о том, как растет рейтинг у Дмитрия Анатольевича. Но такое ощущение, что рубильник переключили, да, и рейтинг зашкаливает, а как же предыдущая эта любовь? Владимир Владимирович все еще любит, но такое ощущение, что через месяц перестанут. Вот что с этой любовью происходит?
Понимаете, есть любовь, которая зарождается внутри тебя. Uh-huh. И эта любовь намного, надолго, иногда на десятилетия. А есть любовь, которая связана с необходимостью продемонстрировать свою лояльность. Россияне очень четко различают вечную любовь и любовь, так сказать, ситуативную. Поэтому в данном случае мне по милу хороше, по хорошу мил, или наоборот, я же не помню.
По-хорошему мил.
По-хорошему мил. Значит, в данном случае он единственный, суженный, назначенный. Но как было всегда в старой классической семье. Привели, сказали, вот тебе, люби. Лучше любить, чем не любить, естественно, легче относиться. Поэтому кого бы ни назначили, даже, помните, Зубкова, когда предъявили в качестве претендента, тоже 34% готовы были полюбить его немедленно. Я думаю, что в данном случае это чисто такой психологический способ защитить себя от необходимости всерьез относиться к этому процессу. Угу. Тут нет еще любви.
Нет еще любви, ага. Ну хорошо, а что тогда вот с семьей? Просто заявлено было очевидно, во всяком случае, медийно это сформулировано. И первый поход в кино Медведева с семьей на семейный фильм. И вот это вот торжественное празднование начала года семьи. И, естественно, его позиционировали даже на Рождество. Он стоял с женой в окружении детей, ну, вообще детей. Вот неких таких превозвестников будущего. Да? Что это означает для нас, для страны, для компании возможной?
Вы знаете, у меня ощущение, что мы с вами, не только с вами, со всеми, присутствуем при рождении нового витка о государствлении страны. Напоминаю, ведь указ президента был подписан, по-моему, в июне или июле прошлого года о годе семьи.
Да.
И ничего, и ничего. И вдруг, да, все поехало, как вы подметили, как раз в связи с началом избирательной кампании. Я посмотрел прессу, большая часть экспертов утверждает, что это нужно, ну, эксперты всегда циники, да, это нужно для того, чтобы снять демографическую проблему. Да, нужны дети, нужны рабочие руки, нужны солдаты и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что на самом деле здесь замах куда более серьезный. У меня ощущение, что проблема семьи становится национальной проблемой, национальной. Ну, грубо говоря, выстроили вертикаль государства, она есть. Выстраиваем, достраиваем вертикаль общества. Есть общественная палата, есть общественная палата в регионах, то есть общественная сфера уже выстроена. Осталось последнее – достроить вертикаль семьи. Тогда мы увенчиваем нашу национальную мифологию, создаем национальную вертикаль, где все в порядке, наверху отец народа, неважно, кто он, да. Дальше семья как инструмент, охватывающий личность. Потом общество как структура, охватывающая семью. И, наконец, безбрежное государство, которое контролирует все процессы. То есть мы сейчас присутствуем при выстраивании вертикали семьи. Вот это, мне кажется, очень важно, о чем надо поразмышлять. Дальше начинается мифология семьи. То есть я посмотрел слоганы и картинки, логотипы, которые предполагались к году семьи, они все пронизаны идеей державности. В принципе, семья – это ведь частное дело человека, да? Ну, это, в конце концов, называется общественный институт, ячейка семьи. Сейчас мы с вами присутствуем при рождении нового слогана «Семья – дело государственное».
Да.
Заметили, да? Поэтому мне представляется, что это не проходной предвыборный номер. Это центральная проблема, которую будет решать новый президент. Создание такой семьи, которая была бы встроена в структуру государственного управления. Управляемая семья. Мы имеем управляемую власть, управляемое общество, и будем иметь управляемую семью.
Иосиф Зелашинский, мы прервемся на короткое объявление.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте svobodanews.ru.
смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодняшний мой гость – профессор Государственного университета Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский, социолог, человек, занимающийся психологией журналистики и того, как мы воспринимаем и что мы делаем для того, чтобы медийные образы работали или не работали. И мы обсуждаем тему, ну, такой вот начала... начавшейся драматургии предвыборной кампании и как она вписывается в совершенно новую стилистику, до сей поры действительно никогда не используемую, по крайней мере, в последние 20 лет, стилистику семьи, домостроя, детей и вот того, что, какой сценарий в результате этого должен появиться на экране. И все, о чем вы говорите, это все понятно, но я тогда не очень понимаю, кто здесь герой, кто антигерой, каковы взаимоотношения в этом сценарном модуле.
Аня, вы сказали 20 лет, ведь это почти правда. Дело в том, что 1996 год был объявлен ООН Международным годом семьи. И в России об этом вообще, по-моему, никто не знал. То есть такое было ощущение, что нас это не касается. Потом, напоминаю, в 2004 году тоже в России были множество акций, связанные с проблемой семьи. У меня даже какие-то там бумаги есть, общероссийский проект с участием СМИ и прочее, прочее, прочее. СМИ проигнорировали.
А, ну да, то есть это к вопросу, почему сейчас.
Да, и власть проигнорировала тогда все эти институты, и журналисты проигнорировали, и прочее, прочее, прочее. То есть мы сейчас, выстроив, вернусь к своей идее, которую я сформулировал, выстроив некий фундамент, и перешли к самому главному, к созданию глубинного основания для нового типа государства. Управляемого государства с управляемым населением на, ну, на всех уровнях. Но тут есть проблема. У меня ощущение, что не все получится. Потому что, выстраивая подобного рода систему отношений, надо четко понимать, что нынешняя семья другая. Мы имеем сейчас в России три типа семьи. Это архаическая семья, семья трудовая, да, крестьянская, большая. Это мечта Медведева, если он говорит то, что он думает.
Он там пару раз... он уже как-то, да, по-вашему, сформулирует это?
Да, вот я нашел у него мысль, где вот проведение года под знаком семьи в России говорит о том, что в стране появилась новая философия взаимоотношений между семьей, государством и обществом России. Кроме этого, в России надо возродить культ большой семьи, потому что благополучно является такая семья, которая связана с всех родственниками, надо силы для развития. Это классическая схема архаичной, крестьянской большой семьи, многопоколенной, да, где главная задача всех членов семьи была, ну, обеспечить выживание рода, семьи и так далее, и так далее. На самом деле такая семья осталась только в странах, где сельскохозяйственный труд по-прежнему основной. На смену этой семьи пришла индустриальная семья, где задача членов семьи – помочь друг другу осуществиться. Да, у всех есть работа, у всех есть дело. Это, как правило, двух-трехпоколенная семья, не больше. А сейчас мы с вами имеем вообще другой тип семьи, который, видимо, сильно пугает нашу власть. Это то, что называется современная семья, когда люди объединяются не для того, чтобы вместе трудиться, не работать в разных местах, и не для того, чтобы детей воспитывать. Потому что, как правило, детей отправляют к бабушке, да, или нанимают бонну, а для того, чтобы вместе получать удовольствие от жизни. Я понимаю, что это вызовет сейчас гнев у некоторых наших слушателей, но это вот та самая постмодернистская семья. Она не нравится государству, она неуправляемая. И именно сейчас наше государство, вместо того, чтобы попытаться найти схемы эффективных взаимоотношений между этими тремя типами семьи, четко говорит, нам нужна архаичная, большая семья, объединяющая людей по кровно-родственному признаку. Не по духовному, не по социальному. И вообще речь не идет о том, какая семья нужна по качеству, а вообще семья. Между тем, если вы оглянетесь вокруг, и любой из нас оглянется вокруг, увидит, что...
Ну, семьи очень разные.
Да, и я бы половине не разрешал детей иметь, извините меня за это выражение. Потому что это ужас ведь.
А, хорошо, тем не менее, вот если все-таки отойти от это отдельная тема, очень интересная и очень серьезная, но все-таки как же будет выстраиваться, если, вот говорим, семья, да, ну пусть пока она вот такая, традиционнее все-таки в стране воспринимать ее такую как общинную, как архаичную, так привычнее, и очень многие из этих связей, собственно, оставлены, хотя вот даже в новом фильме «Ирония судьбы» как раз показано, что у нового поколения все старое, связи родительские, романтические увлечения и друзья тоже из какого-то прошлого. Бог с ним. Все-таки драматургически, как два наших персонажа, один из которых уходит, но не уходит, другой приходит, будут выполнять вот роль людей, которые эту идею продвигают, а главное, где конфликт-то? Ну, как вот...
Аня, помните греческую мифологию? Да. Был бог Кронос и был бог Зевс.
А, да, это... Нет, мне тут один из коллег сказал, что в русской истории бывало, когда царские троны делались двумя окошечками, и советующие в два уха двоим при дипломатических приемах... говорили и сообщали.
Я думаю, интрига будет все-таки другая. У меня ощущение, что Владимир Владимирович Путин, поиграв в отца народа и в лидера нации, попытается заняться практическим переустройством общества, предоставив возможность новому президенту, да, разыгрывать эту роль, которую вы предлагали ему, то есть роль отца народа. Он будет делать... а Медведев будет представительствовать. Вот примерно такая будет схема. Это как отец и мать.
То есть понятно? У нас отец и мать, понятно.
Да. Но извините, что они-то с одного пола, но логика будет примерно такая. Реальное управление в семье.
И пожестче, поопределеннее,
да,
поэнергичнее.
Да, и вот
и такой
добрая...
более заботящийся,
да.
Вот, социально... ориентированная,
да. Иногда. Вот такая будет интрига.
Ага. То есть вот у нас так распишутся по вашему роли. То есть не учитель и ученик, старший брат и младший брат.
Нет, я думаю,
вот
что они будут по-другому. Опять же, нормально. Я на каком-то из сайтов обнаружил любопытные тексты. Они тоже появились сегодня в связи с годом семьи. Нация – это семья. Следовательно, да, у семьи должен быть глава. Дальше глава, естественно, только отдает приказания, кто-то же их выполняет, даже не приказания, а задает программу. Поэтому будет выстраиваться, не может быть двух отцов,
ну,
вы же понимаете.
Естественно, да. Тогда в этой логике понятно, почему на торжестве телевизионном, вот, который нам показали, нет, был Медведев один,
вот я и говорю.
И Владимир Владимирович один. Потому что, ну, тогда присутствие вокруг них их семей, наверное, чего-нибудь бы в этой драматургии могло нарушиться. Ну, я так думаю.
Я думаю, что сейчас телевизионные креаторы как раз сидят и продумывают. Они еще не получили нужных указаний. Они только нащупывают эту будущую интригу. И я думаю, что еще где-то месяц-два это будет нащупываться.
Ну да, то есть куда выводить, с кем,
да,
кого.
Да, да. Единственное, что я знаю точно, что мы будем сейчас непрерывно показывать успешные семьи, большие семьи с большим количеством детей и так далее, и так далее. То есть эту идею, идею архаичной многопоколенной семьи, телевизионщики уже усвоили. И те, кто вывешивает рекламу...
Ну и сериалы последнего времени, собственно, уже были с такой тематикой, хотя вряд ли кто-нибудь об этом всерьез думал, но оно и имеет, в общем, интерес у публики. И сериал «Громовы», и вот все то, что идет по Первому каналу, где есть как раз вот эта поколенческая семья.
Ну, вот есть какая-то несбывная тоска по понятному образу жизни.
Ну да.
Большая,
наверное,
понятная семья, большое понятное государство, да, понятная власть. Поэтому вот эта чесполосица, которая была в эпоху Ельцина, да, невнятица и прочее-прочее, она так всех разозлила, что все хотят простоты и ясности. Поэтому, но я не думаю, что это надолго.
Угу.
Я не думаю, что идея многопоколенной семьи вдохновит.
А что же тогда у нас ЦИК-то, вот с одной стороны, значит, он рассказывает нам, и вы уже рассказали про некоторые логотипы и символы, да, вот этот триколор и детские рисунки со словами «президент о всех заботится», «президент самый умный», «президент он хороший», где обязательно действительно есть мама, папа, некоторое количество детей, да, и второй тип наглядной агитации, которая представлена, они сами ее назвали хулиганской, и, скорее всего, она вряд ли будет размещена, но это такие кинематографические плакаты на фоне «Матриц», «Зора» и так далее, там, с пистолетами и прочими вещами. Зачем? А это что, тоже такие пробные истории?
Ну, это опять возврат к простым мифологическим оппозициям. Добро и зло. Да, семья спасает каждого. Надо избавиться от врагов, семейные враги и прочее, прочее, прочее. А, кстати, к вопросу о этих самых логотипах. Вот текст. «Женщины мягкие и терпеливые, мужчины прямые и сильные». Семья – это разный характер и терпение. Возвращаемся к классическим мифологическим оппозициям. Еще один замечательный совершенно логотип. Логотип изображает счастливую российскую семью, выполнен на цветах российского триколора. Все члены держатся за цветок любви и счастья. Надпись «Россия» уточняет, что это год объявлен только в нашей стране. То есть люди, которые призваны создавать образы, они мгновенно окунулись в эту архаическую мифологию. Заметьте, ни у ЦИКа, ни здесь не возникает идея семьи работающей. Семьи...
Нет, это очень эмоциональные слова, потому что если мы видим вот сейчас в Москве, в нескольких городах, это любовь пишется, это мы уже проходили, да, все у нас получится, русский проект «Привет» 96-му году, или «Голосуй сердцем», это все эмоциональный посыл, там других, ну, может быть, это и нормально, когда идет речь о эмоциональном воззвании.
Я думаю, вы понимаете, я думаю, что наши слушатели понимают, что, в принципе, мы все с вами уходим из эпохи иррациональных символов и представлений в эпоху рациональных, вполне, так сказать, рассчитываемых действий и поступков. И страсть к эмоциональным и рациональным образам – это как раз опять тоска по простоте прошлого. Вот все, что сейчас происходит, это некая тоска. Рано или поздно тосковать придется заканчивать, да, и окунаться в прозаический мир реальных отношений. Когда семья – это место, где люди взаимодействуют по некой программе, удобно для них двоих и так далее, и так далее.
Иосиф Зелашинский, мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Власти Северной Кореи разрешили консулу России встретиться с экипажем теплохода «Леди Демиш», задержанного в субботу в Японском море. Накануне российским дипломатам не позволили встретиться с моряками, указав на то, что расследование еще не завершено. Северокорейские власти обвиняют экипаж в нарушении государственной границы. В Охотском море прекращены поиски двух российских моряков, пропавших в ночь на воскресенье у берегов Камчатки. Очевидно, они упали в море с борта рыболовного судна «Садовск». Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центра избиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, пишет, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии – выборов. В Ираке на окраине Багдада сегодня в результате взрыва бомбы погибли трое шиитских паломников, ранены 15. Это уже третье за последние три дня нападение на паломников, направляющихся на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. Первый вице-премьер, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев, находится с визитом в Белграде. Он обсуждает с сербским руководством ситуацию в Косово, а также вопросы строительства газопровода «Южный поток», по которому российское топливо будет транспортироваться в Европу. В Сеуле состоялась инаугурация нового президента Южной Кореи Ли Мен Бака. В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения «Оскаров» высших наград Американской киноакадемии. Лучшим американским фильмом 2007 года признана драма «Братьев Коинов». Старикам здесь не место. На Украине восстановлено электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости. Отключения затронули 6 областей, в том числе Житомирскую, Черниговскую, Киевскую и Ивано-Франковскую.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день еще раз. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор о том, какая драматургия будет выстроена телевидением, да и креаторами, теми, кто придумывает образы для грядущей предвыборной кампании. Как в этом контексте выглядит политический дуэт Владимир Путин-Дмитрий Медведев. И сегодня разобраться во всем этом нам помогает Иосиф Делашинский, профессор Государственного университета Высшей школы экономики. Сейчас я быстро читаю сообщения с пейджера, Иосиф Михайлович, вы их прокомментируете, а потом еще задам несколько вопросов. Значит, вот различия в любви, вот все сразу про любовь, все-таки есть. Народ любил Сталина, естественно.
Я не хотел об этом
кроме
говорить.
Кроме недобитых врагов. Неважно, как он назывался, генсек, псевсомина или еще как-то. Дальше идет любовь просто по должности. А как зовут сидельца на этой должности, тоже очень смешно. Не суть важно. Александр. Мария пишет. Уважаемый Качкаева, как же вы ненавидите Россию? Почему такие хорошие начинания, как год семьи и все то, что против курения, и что хорошо для русского человека, вы с такой иронией об этом сообщаете в эфире. Ничего подобного. Я как раз сказал, что год семьи – это прекрасно само по себе. И, наконец-то, и детей, и мам, и пап, и бабушек, и дедушек вспомнить, что совсем не дурно. Другое дело, что когда это все в пиар бесталанный превращается, вот это мне не нравится. Я честно об этом могу сказать. Дамы и господа, вы что, издеваетесь? Какая семья? Если бы власть была заинтересована в укреплении семьи, она бы не позволила показывать похабщину на НТВ в Новый год. Все это фальшивка. Это Александр нам пишет. Лично у меня от подобных зрелищ возникает глубокая ненависть и стыд. Это еще один Александр из Сызрани. Господин Добрый написал, он подошел к киоску, нашел там новую газету «Аргументы недели», жизнь с ней становится разнообразнее и, думаю, становится лучше. Так, каким образом будет увеличиваться рождаемость? По субъективным планам задания распространяться будут. А, это просто не по субъективным, а по планам, видимо, в плановом хозяйстве. Владимир Киселев из Междуреченска. Ну вот, первые такие реакции.
Ну, я бы изгруппировал в два комплекса. Первый – это очередная критика в наш адрес. Да, некоторая часть наших слушателей полагает, что мы исключительно цинично и плохо относимся к власти.
Относимся к власти, и уже теперь даже на институт семьи посягнули и руки свои.
Конечно, нет. Понятно, что мы говорим не о том...
Да и вообще не о власти даже.
А мы говорим о том, каким образом организовать нашу с вами жизнь, включая наше с вами телевидение. В данном случае... Пафос и Анна Качкаева и мой направлены не против года семьи и не против президентства как института, а против тех действий, которые, на наш взгляд, как раз и мешают укреплять нормальную семью. Ну, я пока не говорю, что такое нормальное, и мешает, конечно, укреплять институт власти. Заметьте, большая часть отзывов критичны по отношению к тому и по отношению к тому. Значит, что-то недорабатывает. Что касается второй группы откликов, то они связаны как раз с тем, что наши слушатели чувствуют фальшь. Они понимают, что власть, наша власть, как тот знаменитый волшебник из сказок, каждый раз, когда к чему-то прикасается, превращает это в нечто нежизненное. Так получается. Но, правда, волшебник сказки превращал все это в золото, но ведь золото тоже было несъедобно. Поэтому речь идет о том, что, разумеется, надо думать о том, как менять семью, какими должны быть схемы взаимоотношений между властью и семьей, между государством и обществом, но власть в это не должна вмешиваться, это прерогатива общества. С этой инициативой «Года семьи» должна была выступить общественная структура, много общественных структур, а власть должна была лишь помогать им реализовывать те или другие...
Как, например, вот все эти социальные акции, которые телевидение успешно делает по поводу усыновления, да, помощи. Это вот задача, которая совершенно вполне благородна, верно, и пусть она продолжается. Вот только вокруг этого драматургический сценарий не
получается.
Хочется. Да, не получается, да.
Поэтому что... наши слушатели тоже, видимо, чувствуют, что как только власть берется за решение социальной проблемы, она превращает это в самопиар. И это вызывает раздражение.
Но, с другой стороны, если бы не вот это сидение за столами в Кремле, мы бы еще, наверное, долго не узнали, что Дмитрий Анатольевич, отвечая на вот вопросы детей, рассказал нам. Мы бы не узнали о том, о чем он мечтал в детстве.
А это нам надо знать.
Ну, а как? Он хотел... Вот меня тут некоторые слушатели спрашивали, они бы хотели знать побольше про его биографию, что он хотел быть химиком, а потом учителем, и уже даже поработал преподавателем, как-то мечта реализовалась. Что дедушка у него руководил когда-то крупным сельским агропромышленным комплексом, что отец на комбайне работал, и что в детстве он любил книжку про детей капитана Гранта.
Ну, знаете, американское практическое телевидение, это очень просто. Президент или кандидат в президент садится и отвечает на вопросы.
Ну, в общем, да, вовсе не обязательно детей, конечно, для этого использовать, да, тоже понятно. Давайте послушаем еще вот мнение Ольги Маховской, психолога, сотрудника Института психологии Российской академии наук, которая со своей точки зрения посмотрела на экранные образы.
Реально, это было бы неплохо поизучать, поскольку страна сама уже не мыслит какими-то едиными категориями, но те смыслы, которые могут прочитаться, они могут быть разными. И это и семья расширенного типа, где старший брат ведет за руку младшего, но при этом держится довольно обособленно. Это и, не знаю, какой-то посыл с барского стола, поскольку почему-то Медведева рекомендуют не как грядущего президента, а как хорошего менеджера. Ну так барин может сказать о своей экономке, да, вот что вот на хозяйстве у нас побудет товарищ Медведев. Вот. И при этом он сам без семьи, то есть он как бы в гости пришел, но за свой барский стол он не зовет. Это наводит на всякие размышления женскую аудиторию, поскольку Путин в последнее время появляется без своей супруги. И многих интересует уже не пойдет ли он на третий срок, а пойдет ли он на второй брак, поскольку кажется, что он демонстрирует всячески свою сексапильность. И к чему бы это? Насмотревшись сериалов, женщина-избирательница и зрительница начинает подумывать и в эту сторону, хотя вряд ли этот месседж закладывался в сценарии. Конечно, мы понимаем, что нас заставляют сравнивать Путина и Медведева, и что весь текст сопоставления, он поставлен в пользу Путина. Мы понимаем, что Путина волнует преемственность власти, но не столько преемственность, сколько будет ли этот преемник промежуточной технической фигурой. И пока сопоставление в пользу Путина. На его стороне высокие рейтинги, популярность среди населения. Наверняка есть какие-то финансовые механизмы и завязки, которые тоже гарантируют его возвращение в статус президента. Мы видели его совсем недавно с обнаженным торсом. Трудно себе представить господина Медведева на таком фото. И мы понимаем, что Путин за это время научился разговаривать с аудиторией, быть принимаемым за своего. И если брать всю совокупность вот этих общественных, финансовых и чисто телесных гарантий, то господину Медведеву придется очень сильно потрудиться для того, чтобы достигнуть идеального образца. Вот послевкусие, после всех этих семейных застолий, о том, что Путин фигурирует как идеальный образ президента, который очень долго никому не удастся превзойти. И поэтому он себя чувствует спокойным, поэтому он практически технически отрабатывает вот эту предвыборную гонку для своего преемника и напоминает нам о том, что он остается во власти, о том, что он будет работать. В своей предновогодней речи он говорил о себе опять как о работающем президенте, и слово «работа» в приложении к своей деятельности для него в последнее время ключевое. делает он ставку на себя, как на превосходного работающего президента, исключительно символическую фигуру, которая обладает совокупностью невероятных качеств.
А скажите, пожалуйста, ну вот в этом контексте, ну такого второго сына, брата, ученика, тем не менее Дмитрий Медведев, он начал этот год уже в качестве, собственно, и преемника, и кампанию-то начал тоже с похода в кино. С похода на вполне символическое кино, на «Иронию судьбы». И он, в общем, олицетворяет отчасти и героев этого поколения. Как, по-вашему, он будет вписываться вот в этот семейный, что ли, расклад или расклад новых героев, которых должно предъявить телевидение?
Для тех, кто посмотрел «Иронию судьбы 2», образ Медведева узнаваем от героя Сергея Безрукова, который просто по тексту является менеджером компании телефонной и мобильной связи. И он прописан с такой любовью и симпатией авторами фильма, что фактически, несмотря на то, что героиня остается не с ним, основные симпатии и предпочтения отдаются вот этому менеджеру, который, как нас убедили, может быть, не просто озабочен своими дивидендами, не просто отличаться прагматикой, но и отличаться какими-то высокими идеалами, неподдельной страстью в глазах и интонациях. Я думаю, что Медведев будет оттягивать на себя симпатии действительно своего поколения, которую мы теперь уже смело можем называть поколением продвинутых менеджеров. Это люди, для которых будет важен такой позитивный активизм, они что-то будут делать. И делание само по себе, и не сколько даже результата, а делание какого-то жизни, видимо, будет такой моделью идеального поведения. Очевидно, что это не интеллектуальные люди, не те, кто гордится своими творческими достижениями. А в стране окажется востребован управленец. И, может быть, с высоты власти им кажется, что главное этой страной научиться управлять. Но с точки зрения человека зрелого из другой возрастной группы, мне кажется, что важно мотивировать на любой труд и производство эту страну, поскольку управлять будет нечем, если некому будет производить. Вот для меня вот этот парадокс оказывается неразрешенным. Только ли менеджмент красивый и по западному образцу нам будет предлагаться, или какие-то более сложные формы производства?
Ольга Маховская, сотрудник Института психологии Российской академии наук, высказала свое мнение по поводу образов двух политических лидеров на экране и в кино. Вы вот реагировали, Иосиф Михайлович, так, где-то соглашаясь, где-то не соглашаясь? Короткий комментарий.
Ну, с психологами трудно, конечно, спорить, но у меня ощущение, что, соглашаясь во многом с тем, что сказала Маховского, должен сделать кое-какой комментарий. Я думаю, что Путин начинал свою деятельность как человек, ориентированный на превращение страны в мощную, сильную военную единицу. Да, это должна была страна линкор, авианосец, который будет побеждать всех врагов. С этого начиналось, насчет мочить сортиры. Второй период Путина был связан как раз с тем, что он видел страну, мне так думается, я не знаю, как он ее видел.
Ну да, конечно.
Как большую корпорацию.
Да мы вообще с вами про мифы и про образы.
Да, большую корпорацию, которую надо уметь управлять. И на самом деле, все, что говорил коллега, я бы отнес к Путину второго срока. Он был менеджер. Mm-hmm. Он был хороший менеджер. Ну, с его точки зрения, с точки зрения управления гигантской сложной корпорацией по имени Россия. Не зря именно во второй период появилось словосочетание «корпорация России». А вот сейчас Медведев пришел в новом качестве, и Путин прекрасно, видимо, понимает, что ему с этим не справиться. Медведев или новый президент, неважно, кто он будет, создает страну-семью, создает некое, как вы сказали, эмоционально теплое единство. Мы одна семья. Я помню, я работал в одной американской компании, и нам председатель компании сказал, вы должны создать впечатление у всех сотрудников, что мы одна семья. В 22 странах были филиалы. Какая семья? Но мы что-то там пытались сделать. Значит, у меня ощущение, что сейчас формируется именно этот образ. Во-первых, мы дружная семья. Отсюда толерантность и всякие прочие вещи, на которые тоже обратили внимание, наконец-то. Второе. Мы герои. Мы выжили, мы развиваемся. Третье. Мы спасатели. Мы спасаем всех вокруг и помогаем бедным. И вот эта девочка, которую вытащили из Челябинска. Да, мы умеем спасать. И четвертое. Мы духовная семья. Мы семья с большими претензиями на духовность. Понятно, что телевидение у нас плохое, но ведь его ругают все. То есть в том числе и те, кто заставляет телевидение быть таким. Потом мне представляется, что как раз логика именно такая. Новый президент будет не управленцем. Он будет как раз, ну, так скажем, главой семьи.
Главой семьи, да. Трудно сказать, отцом или мамой, но главой семьи. А, Валентин из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса коротких. Вот первый – это вот Потемкинские и Медведевские деревни уже были. Не ожидается ли на телевидении появление, значит, медведевских семей? Второй вопрос – это не присутствует ли здесь, вот перспективно и ретроспективно, такого диагноза, который был поставлен Сталину, известным врачом того времени? Спасибо.
Ну, будем считать, что это реплика. Михаил из Петербурга, здравствуйте.
Добрый день. Я вот по какому поводу позвонил. Вот сейчас буду валить все в одну кучу. Вот, но уж извините, такова ситуация. Вот. Самый главный и неприятный шок на этой неделе, особенно, то есть в воскресенье я испытал, потому что это произошло в субботу, вот, но узнал я только в воскресенье. Причем по-другому радио, не по Маяку, а по бизнес-ФМ, вот, что разбился ваш параллельный коллега, почему параллельный, потому что вы на Радио Свобода работаете, а он на Маяке работал, Геннадий Басинский. Вот, он имеет отношение к телевидению, вот, и это пусть земля ему будет пухом, и правильно про него сказать, что один из немногих людей, еще таких надо поискать, который любил людей и удивительно был добрым человеком.
Да, правда, вот. Это тоже один из выразителей поколения.
Я еще хочу сказать, если бы не отобрало вещание наше радио, то они бы так до сих пор на этом спутниковом радио первом, модерн, у нас бы в Петербурге и работали. Вот. Теперь у меня второе. Вот скажите, пожалуйста, что вы знаете о «Карнавальной ночи 2»? Вот она вот под таким же соусом подавалась, как
и... Вы имеете в виду Рязановскую?
Нет, вы не поняли меня. Я имею в виду вот Новый год. И вот говорили про «Иронию судьбы 2». Вот, и решили, раз Рязановское продолжение есть «Иронии судьбы», так и «Карнавальная ночь». Но я только один раз услышал у себя где-то там в Петербурге, что призывали посмотреть, вот, а больше нигде и ничего о ней не слышали.
«Карнавальную ночь» показывали в прошлом... Два. Ее показывали уже в прошлом году.
Это я так...
Вы просто ханулся.
Вот. И третье. Пожалуйста, высказать свое мнение вам в следующий раз, когда вы посмотрите программу по НТВ в 23:25. Но человек этот известный, вот, и он не просто, извините, там откуда-то что-то, чего-то, вот. Он, как у нас в Петербурге, известен благодаря Адамову Яблоку, доктор Щеглов, вот так же и Князькин тоже, этот известный доктор. Вот, просто высказать свое мнение.
Хорошо, Михаил. Петр из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Я тут прочитал книгу Уинстона Черчилля «О рождении Британии». Угу. Вот там в третьем веке нашей эры, в третьем-четвертом веке нашей эры, распадалась Римская империя. Угу. И были введены институты, которые так и назывались соимператоры, соцезари, соцезаризм. Вот мне кажется, поскольку и там был авторитарный режим, как известно, ну, со своими там особенностями, и у нас авторитарный режим, и рано или поздно вот это... Система авторитарная, она нарвется на какого-то очередного, ну там, Ельцина, Горбачева, Путина. Она не будет устойчивой, нужно от этого уходить. И вот, по-моему, наши эти новые лидеры, новые старые, Медведев и Путин, это и так и не поняли вот за 8 лет, за 20 лет. Спасибо.
Да, Юрий Михайлович.
Спасибо нашему слушателю за напоминание о... системе, которая была в Древнем Риме, но у меня ощущение, что как раз наши лидеры хорошо читали эти книжки и прекрасно знают, что система двуконсульства, двуцезаризма всегда давала большие проблемы, и они не пойдут на это.
Да, у меня тоже такое есть ощущение, что все-таки в этом смысле они люди вполне грамотные. Подготовленные. Да. А, Валентина из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот не обратили внимания, что вот это как вечер такой с семьями. У нас почему-то президент без жены и без детей. У нас что?
Обратили внимание, Валентина, обратили. И тоже, в общем, несколько удивились.
И вы знаете, ну, допустим, везде теперь он ездит один. Может, он как Саркози теперь у нас?
Спасибо, а я не понимаю, Валентина. Чего вы все удивляетесь.
Да нет, никто не удивляется. В конце концов, человек имеет право.
Нет, но он выступает в данном случае не как семья, а как государственный деятель. А у нас государственный деятель всегда был над семьей, над страной, да, на катурнах и вообще как-нибудь. Ну, представляете, с детьми президент у нас в стране.
Нет, а что ж такого-то? Ну, вот,
извините.
Да? Ага, с детьми понятно.
Да, еще и в ванной где-нибудь покажите его.
Ну, а вот с Медведевым, скорее всего, это будет происходить.
Ну, посмотрим.
А я думаю, что и жену показывают,
вот,
и мальчика,
будут,
и мальчика
показывали,
да, пару раз.
Ну, тогда я был прав, тогда мы имеем мифологию семьи сверху донизу.
Сверху донизу, да. Ну, а вот, кстати, к Саркози Валентина вспомнила. Это ведь тоже одна из очень интересных мифологем рождаемых, потому что мы видим, как в другой стране то ли разрушается, то ли по-новому возникает нечто вокруг, в том числе и семьи.
В Европе, во Франции, в частности, уже 20-30 лет идет борьба за право на частную жизнь, в том числе публичной фигуры.
Вы хотите сказать, что он так настойчиво доказывает?
Он настойчиво доказывает, что у меня есть моя жизнь, которая не касается вас. Я государственный деятель, и, извините, имею право за пределом государства делать все, что угодно, если это укладывается в рамки некой естественной морали. Не одна любовница, а не три.
Нет, ну, уже
право
говорят,
на частную
все-таки
жизнь. Европейский союз доказывает все время, что у публичной фигуры есть право на частную жизнь. Европейский суд уже тоже стал доказывать эту идею.
Но это означает, что только еще больше интереса прессы и медиа будут эти частные жизни
вызывать. Вы знаете, вся Франция
вызывать.
Знала, что у Митерана есть любовница. Вся Франция знала.
Угу.
Но ни пресса, ни общество, в принципе, эту тему не педалировали. Считалось, что он имеет на это право, только не надо об этом много говорить.
А что теперь же следующий шаг произошло?
А вот теперь следующий шаг. Мы не будем скрывать это. Я думаю, что и Франция, и Саркози прекрасно
переболеют,
понимают.
Переживут,
да,
и
да,
тоже успокоятся.
И дадут право публичной фигуре на частную жизнь.
Ну, в общем,
у нас пока об этом речи не может быть.
Что на самом деле не очень правильно, потому что люди-то они молодые.
Я так думаю.
Да. И слава богу, если все хорошо в их личной жизни. Для страны это, между прочим, очень полезно. Да. Георгий из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Я пожилой человек и пользуюсь народной мудростью в решении. Вот есть такая мудрость. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Лучшим другом у Путина Зурабов является. И для меня вопрос с Путиным совершенно ясен. Это Зурабов номер один. А как вот у претендента отношения с подобными людьми, как Зурабов, не можете вы осветить?
Да вот как-то нам
не
сложно,
знаем мы
не знаем. Нам пока еще не предъявили набор, ну, так сказать, соратников, кроме первого и главного, и там возможных друзей тоже еще пока не объяснили.
Потом несколько сюжетов. Нет друзей.
Это безусловно, нет. Несколько сюжетов о студенческом и ученическом прошлом Дмитрия Анатольевича нам показали в канун Нового года. Ну, там они с женой выглядят вполне нормальным представителем 40-летнего поколения, да. И даже учителей навещают, и с одноклассниками видятся. Ну, тоже вполне все в порядке в этом смысле. Светлана из Москвы, здравствуйте.
День добрый. Вы знаете, мне кажется, что в прошлое время, что в нынешнее, как вот перед погибелью, что называется, вот этот в противовес русскому нравственному закону, когда нужно какие-то рамки иметь, когда проповедовать нужно нравственное, чистое, вот он подменяется усиленно моралью вседозволенности. Я бы сказала, иудейской моралью, потому что ну ни одного русского человека в качестве редактора, в качестве режиссера, в качестве ведущего, вот эти все дочерские...
Боже мой.
Девушка выучила текст. Ну,
выучила
ладно.
Текст, да, и уж тем более намекать на людей, которых уже нет, это по меньшей мере неморально и безнравственно. Ну, хорошо, вот еще несколько мнений с пейджеров. Менделеев говорил, что в России необходимо примерно 500 миллионов населения, пишет нам Геннадий, желательно белых русских людей, но это из этого же, видимо, ряда. Так,
Савельев. Вот давайте остановимся, Аня,
да.
Буквально одну минуту.
Да, давайте, ага.
Еще одна проблема, которую пытается решить нынешняя власть, это перейти от понимания государства как этнического сообщества к пониманию государства как политического сообщества. То есть гражданин – это не тот, кто белый, или желтый, или коричневый, гражданин – тот, кто принимает законы этой территории, или законы этого государства, точнее. Поэтому любые попытки трактовать государство с российских позиций – это, что у нас позавчерашний день, и, в общем-то, история показала, куда все это приводит.
Тут вот очень, конечно, матримониальная тема наших слушателей возбудила сильно, да, почему Путину не пойти на второй брак. Слушайте, ну уж вы-то ему не советуете, он как-нибудь разберется с этим. Но по сравнению с Саркози, прямо красавец, примерно как Штирлиц рядом с провокатором Клаусом. Но это вот, кстати, тоже тема, которая могла бы быть очень оживленно обсуждаемой и вполне модернистской, во всяком случае, гораздо более современной, чем просто патриархальная семья. Но все-таки, как вам кажется, вот конфликта между хорошим и очень хорошим явно не будет. Нет. В этой предвыборной кампании?
Будет конфликт между разными.
Ага. Между вот...
Просто два разных типа будет. Тут нет конфликта между... По вертикали конфликт выбора образа страны, образа политика, образа жизни. Медведев будет демонстрировать иной образ жизни, иной образ политики и иной образ отношений в стране.
Но вот весь этот сложный семейный контекст, он вообще какую-то пользу национальному сознанию, представлению, мировоззрению может принести за этот год?
Я думаю, это надолго.
Ну хорошо, нет, ну пусть это даже надолго, но из этого, что, из этих клише и мифов что-то в результате слепится, склеится, по-вашему?
Вы знаете, что я человек очень, как бы так сказать, так критично-циничный. Я думаю, что это как укол при зубной боли. Да? То есть это на время снимет напряженность в обществе. И, может быть, пока этот укол будет действовать, процессы выйдут на нормальную линию развития. На нуклеарную семью, на людей, озабоченных своим успехом и своей жизнью, на страну, которая будет рассматривать себя как слугу людей и так далее, и так далее. Может быть, получится за этот период.
Я благодарю вас. Иосиф Зелашинский был гостем сегодняшней программы. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».